Эй, всем привет! Это подкаст «Точка тире» за 27 июля 2020 года. И я знаю, что сегодня уже 28. Я знаю. Это потому, что я забыл, что вчера был понедельник. Простите. Но это даже хорошо, что я забыл вчера, потому что вчера перед сном, когда я понял, что это был понедельник, и я понял, что не записал подкаст, я начал думать, о чем мне поговорить сегодня. И перед сном я придумал два противоречивых вопроса для обсуждения. Но сегодня, когда я проснулся и проверил Твиттер, я нашел еще один вопрос. И мне кажется, что три противоречивых вопроса всегда лучше, чем два. Но теперь мне нужно быть осторожным, потому что есть шанс, что я могу не уместиться в 30 минут. Поэтому, наверное, некоторые вещи я буду говорить тезисно. Глотать, не пережевывая, так сказать, чтобы сэкономить время. Итак, как ваши дела? Как вы поживаете? Я надеюсь, у вас все хорошо. Я надеюсь, вы все здоровы, что ваши близкие здоровы. Носите маски, ребят. Итак, первый вопрос, который я придумал, точнее, с которым я столкнулся, и звучит он так. Почему нам вообще нужны гендеры? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно. Спокойно. Вдох. Вы поймете, о чем я. Что я имею в виду, когда задаю такой вопрос. Мне просто хотелось бы, чтобы кто-нибудь мне объяснил, почему нельзя совсем без гендеров. Почему нельзя, чтобы людей не разделяли или люди не разделялись на гендеры. Дело в том, что на прошлой неделе я увидел картинку в Твиттере, где на скриншоте показывается, как при регистрации в, по-моему, Тумблере. По-моему, Тумблере это был. Нужно выбрать один из 100 с лишним, даже 110 чем-то, по-моему, гендеров при регистрации. И когда я увидел этот скриншот, я подумал, во-первых, зачем вообще нужна эта информация о гендерах такому сайту, как Тумблер? Окей, здесь вопрос, ответ, точнее, наверное, очевиден, потому что можно подстраивать рекламу, зная, к какому гендеру пользователь себя относит. И второй вопрос, которым я задался после того, как я спросил сам себя, зачем вообще им нужна эта информация, зачем нужны гендеры в принципе? Почему нельзя все гендеры условно отменить? Если вы знаете, напишите мне, объясните мне это, пожалуйста, потому что я не просто задаю этот вопрос, чтобы звучать каким-то или даже как-то подколоть людей, которые ассоциируют, идентифицируют себя с каким-то нетрадиционным гендером. Мне реально интересно. Пожалуйста, объясните мне это. Дело в том, что на прошлой неделе я послушал подкаст с трансгендерной девушкой из Казахстана. И я признаюсь, я абсолютно, совершенно ничего не знал о трансгендерах. То есть все, что вот пишет там, ЛГБТ-комьюнити, я до конца не понимаю или не понимал до того, как послушал этот подкаст. И более того, все, что пишет Джоан Роулинг в Твиттере, мне кажется каким-то логичным, мне кажется понятным, и я не понимаю всего хейта по отношению к ней. Но, возможно, я что-то упускаю. Это вполне возможно. То есть ей говорят, ты не понимаешь, ты не знаешь, что есть разница между биологическим полом и гендером. Я понимаю, что это разные вещи, да, в социальном контексте сейчас, что пол и гендер — это разные вещи. И нужно различать. Но мой вопрос, зачем вообще иметь эту разницу, зачем знать эту границу? Потому что кому какая разница, какой у меня гендер? То есть, если уж на то пошло даже, есть очень ограниченное количество случаев, число случаев, где человеку нужно, чтобы другие знали даже его биологический пол. Да, то есть, и вот в обсуждении с друзьями я пришел к такому выводу, что, ну, в медицинских соображениях врачам, возможно, нужно знать ваш пол. В каких-то ситуациях автокатастроф, я не знаю, чтобы различить, чтобы выявить, кто был этот участник там какого-то автопроисшествия. Но в подавляющем большинстве случаев даже пол не нужно знать, в принципе, да, если бы у нас было равенство. Так вот, эта история с девушкой из подкаста, это, конечно, жуть, что ей пришлось пережить, через что ей пришлось пройти в своей жизни и в процессе вот перехода в другой гендер. И послушав ее рассказ, ее историю, о многом я только догадываюсь. Я только догадываюсь, исходя из того, что из родственных отношений ее приняла только мама, брат и отец, можно сказать, от нее отказались, и более того, физически, ну, причиняли ей боль. И я всегда думал, что аргумент, скажем, по отношению к родителю аргумент, а что если бы твой сын или твоя дочь была геем или там, не знаю, лесбиянкой или транс? Ты бы от нее отказалась, как родитель? Я всегда думал, что этот аргумент работает, потому что человек, ну, задумается, ну, блин, ну, от своего ребенка я не откажусь, если он таким будет. Но кажется, это далеко не так. Потому что, скорее всего, люди, вот как в истории с этой девушкой, скорее всего, люди будут пытаться вылечить, исправить, ну, и все такое. И зная уже историю этой транс-девушки и видя эти 110 гендеров в тумблере, я начал думать, не проще ли бы нам было просто не использовать гендеры. То есть нет гендеров, нет проблем. Да, то есть у нас есть просто биологический пол, который, в принципе, там нигде не нужен. Даже в документах его не важно, мне кажется, отмечать. Типа как gender. Конечно, он там закодирован в разных цифрах, в идентификационных номерах, но мне кажется, что нет гендера, нет проблем. И я задал этот вопрос в узком кругу своих телеграм-друзей в группе. И опять-таки, просто потому что мне крайне интересно, мне хочется узнать, не может быть здесь просто простое решение загадки. Да, то есть вся эта непримиримая борьба между традиционными гендерами и нетрадиционными, возможно, ее бы и не было, если бы не было гендеров. Да, то есть если человек чувствует себя, в мужском теле чувствует себя девушкой, то это касается только его и тех людей, которым он или она в данном случае согласны довериться, согласны открыться. Я вот задавал эти вопросы в Телеграм, мне кажется, я там столько некорректных вопросов задал, что если мои друзья захотят, то они могут легко меня отменить в любой момент. Но я хочу, чтобы вы понимали, мои вопросы исходят из правильного места, так сказать. Ну, как мне кажется. Потому что в целом я за человеческое отношение ко всем. То есть фундамент отношений — это уважение или как минимум безразличие. Да, как минимум безразличие, потому что мне не важно, кем и как ассоциирует себя другой человек, потому что это его или ее решение. Но эти вопросы почему-то поднимают много агрессии, и мне кажется, это из-за того, что люди думают, что этим можно заразиться, что это можно передать, что этим можно убедить какими-то мыслями, доводами, что такое мнение может быть заразно. Другой вопрос, корректно ли употребить в отношении нетрадиционных гендеров такое выражение, как отклонение. То есть отклонение ли это в медицинском значении этого слова? Ведь по сути, мне кажется, что это какая-то другая связь в мозге. И мне кажется, что трансгендерные люди, они согласны с этим определением. То есть они согласны с тем, что они родились такими. А раз они родились такими, скажем так, в чужом теле, то это, скорее всего, что-то в мозге. И принимают ли трансгендерные люди это без обид? То есть что это отклонение? И вот в процессе обсуждения с одной из подруг я, кажется, понял правильный ответ, точнее, суть вопроса, почему существуют гендеры. Дело в том, что я родился мужчиной, и это соответствует моему внутреннему мироощущению, моему восприятию себя. То есть мой внешний облик, вот то есть моя подруга так мне и сказала, ты родился мужчиной, и твой внешний облик соответствует тому, кем ты себя чувствуешь. Девушка из подкаста сказала, мне было еще не так много лет, когда я смотрела в зеркало и думала, ну это же женщина, это женщина. И мне кажется, что именно такая постановка вопроса позволила мне понять, что гендер помогает тебе определить или понять, кто ты. И я представил, что если бы я родился в теле мужчины, но не чувствовал себя мужчиной, насколько это фигово не понимать, кто ты. Тебе говорят и к тебе относятся как к мужчине, но ты сам себя таким не чувствуешь. И мне кажется, гендер помогает как минимум дать четкое определение того, кем ты себя чувствуешь. Но здесь вопрос опять-таки остается, зачем 112 гендеров? Серьезно? 112? Это важно? Настолько ли это важно? То есть нужно самоидентифицироваться, понять, кто ты есть на самом деле. Но потенциально этот список, он будет только расти. Этот список, он бесконечен. Ты можешь идентифицировать себя с кем или с чем угодно. И поэтому я возвращаюсь все-таки к своему вопросу, нужны ли гендеры в принципе. Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Особенно если вы трансгендерный человек, трансгендерная личность, и, скорее всего, вы четко знаете ответ на этот на поверхности глупый, мне кажется, вопрос с моей стороны. Но моя задача рассказать вам о том, как прошла моя неделя, и это один из вопросов, с которым я столкнулся в течение прошлой недели. Поэтому, пожалуйста, помогите мне. И мне кажется, я не успеваю уже. Окей, давайте перейдем ко второму вопросу. Эти три утверждения, которые я сегодня попытаюсь впихнуть в 30 минут, они имеют разный уровень моей вовлеченности. То есть по отношению к гендеру я не так сильно чувствую какую-то необходимость для себя понять. Или я даже, если я не прав, то окей, мое мнение будет исправлено. Следующий вопрос, или точнее второе утверждение мое, это то, что психологи не нужны как профессия. Я это выразил в своем твите. Я написал, что сегодня психологи это... То есть ты ходишь к психологу для того, чтобы он тебя выслушал, и ты за это платишь. То есть, по сути, ты платишь человеку для того, чтобы он тебя выслушал. Мое глубокое убеждение, что когда ты осознаешь, что у тебя есть проблема, огромный шаг на пути к ее разрешению, и я в своем твите написал, что это 99% решения этого вопроса — это озвучить проблему, да, то есть если ты вокализировал проблему, когда ты сам сказал это вслух, когда ты услышал себя говорящим это, и потом начал на эту тему рефлексировать, то у тебя уже есть весь набор инструментов эмоциональных, психологических, которые помогут тебе справиться с этой ситуацией. И я считаю, что сегодня психология стала ничем иным, как индустрией, которая позволяет людям зарабатывать деньги. Там очень много шарлатанов, там очень много проходимцев, там очень много тех, кто проходит какой-то курс и потом начинает учить других, как жить, как быть в ситуации, в то время как мне кажется, что проблемы психологические существуют для того, чтобы мы сталкивались с ними в лоб и решали, опять-таки, путем вокализации и путем обдумывания самим собой. На этот твит, конечно, ответили. Я ожидал, что ответят. И, в принципе, ответили по делу. Но в качестве довода был приведен личный опыт. И проблема с личным опытом в том, что с ним очень сложно спорить. И мне кажется, с личным опытом спорить даже не нужно, потому что это для тебя, то есть для человека, который утверждает, что для него это сработало, поэтому в данном случае неважно, ты не убедишь человека, для него это сработало, окей. Но мне кажется, что... То есть в ответе звучало так, то что психологи помогают, или терапия психологическая, она помогает тебе наладить или научиться налаживать отношения, здоровые отношения с человеком в атмосфере взаимного доверия, да, то есть. И, на мой взгляд, учиться создавать здоровые отношения через психолога, по сути, это то же самое, что наладить здоровую половую жизнь с помощью проститутки. То есть... Не значит, что это невозможно, да, окей, ты можешь это сделать, если хочешь, но это неустойчивая схема, это не жизнеспособная какая-то схема. И даже если это возможно, то в итоге все сводится к тому, что психолог – это друг за деньги. Психолог – это друг, которого можно купить. И я глубоко убежден, что невозможно купить отношения, невозможно. Поэтому моя даже аналогия с сексом за деньги показывает, что это нездоровые отношения, даже если ты решил проблему своей половой жизни, половой активности. Невозможно купить отношения. А психологи именно этим занимаются. Они продают отношения. Психологи, мне кажется, нашли такую замечательную жилу и на этом зарабатывают. И мне кажется, что в этом сильно повлиял на развитие этого тренда повлиял Голливуд. Я всегда вспоминаю, хоть и хороший фильм, но все-таки анализирую это. Такие фильмы, где «Умница Уилл Хантинг» — это фильмы, которые способствовали нашему сегодняшнему пониманию того, что психолог — это хороший человек. Хотя в «Умнице Уилл Хантинг» там не было денежных отношений. Там все было на собственном желании. Ну окей, Уилл Хантинга заставляли ходить к психологу, но тем не менее. Психолог, как мне кажется, это такая профессия, которая... Я всегда думаю о профессии аналитиков, консультантов по менеджменту. И я где-то прочитал, что консультанты никогда не дадут компании решение, которое полностью, абсолютно навсегда решит проблему компании. Потому что таким образом консультант потеряет клиента. А лучший клиент — это тот клиент, который у тебя есть. Это существующий клиент. И Хорошо, что я вспомнил Уилла Хантинга, потому что, мне кажется, случай с Уиллом Хантингом это больше такой случай на грани психиатрии. То есть там нужно лечение, и, наверное, поэтому это и не были денежные какие-то наши отношения. То есть если... Я просто думаю, что если ты осознаешь, что тебе нужна помощь, когда ты осознаешь, и ты сам хочешь пойти к психологу, по сути, у тебя уже есть способность самостоятельно решить эту проблему, как мне кажется. И если у тебя нет такой способности, то тебе нужен друг. Людям нужны друзья. Причем многие из тех, кого мы называем друзьями, они на самом деле не друзья, потому что мы не можем быть с ними открытыми. А с психологами мы можем быть открытыми, потому что это такие хозяйские отношения, да? Ты платишь, и ты вынужден доверять или доверяться человеку, психологу. Поэтому нам нужны друзья. Друзья, с которыми мы можем быть открытыми. С которыми мы можем быть ранимы. Точнее, не бояться быть ранимыми. Мне кажется, впоследствии, ну, в семейной жизни таким человеком становится супруг или супруга в идеале. Но если у вас есть друг, способный сказать вам правду, как есть, да, то есть, чувак, у тебя проблемы с алкоголем, или там, чувак, у тебя, ты вот что-то делаешь не так. У тебя, в свою очередь, должна быть способность принять правду от друга как помощь. И это очень важно, такие отношения очень важны. Для этого не нужен психолог. Психолог — это просто настоящий друг за деньги. И мне кажется, что мужчины в данном случае выигрыши, потому что мужская дружба, как мне кажется, намного выигрывает у женской. Мужчины могут принять взаимные какие-то обиды легче и проще, прощают друг друга, признают свои ошибки, могут пойти на примирение. Девушки никогда не скажут подруге, типа, я была дурой, прости. Никогда. Они просто будут отмалчиваться, надеясь, что отношения уйдут на нет, погаснут со временем. Мне кажется, девушки не дорожат дружбой так же, как мужчины. И поэтому дружба не играет такую важную роль в жизни девушек, как у мужчин. Это моя догадка. Что поделать, женщины. И дайте знать, что вы думаете об этом. Мне тоже эта тема очень интересна. Я все-таки здесь более крепко привязан к моему мнению. Мне кажется, что психологи — это такая ненужная ячейка общества. Окей, у меня очень мало времени остается. Я хочу покрыть третью тему. Но прежде я сегодня утром сходил в магазин, потому что у меня закончился хлеб. И там я впервые за долгое время в этой стране увидел человека, то есть в период пандемии увидел человека без маски. И когда мы вот по рядам проходили мимо друг друга, он так натянул футболку на пол лица, типа, и у него на лице было такое виноватое выражение, типа, что поделать. Наверное, просто у меня на лице было такое презрение. Но я понял потом, что в принципе ему пофиг, потому что главный фактор, который способствует тому, что люди не надевают масок, это все-таки, мне кажется, эгоизм. Потому что когда мы дошли до кассы, он уже не утруждал себя футболкой, ему было все равно, мы стояли в очереди, с другими людьми переглядывались, кто-то так молча шептал, качал головой осуждающий. Но человеку уже было все равно. И мне кажется, в этот день он стал еще чуточку бездушнее, эгоистичнее. Почему я это говорю? Потому что у моего близкого друга, знакомого, на прошлой неделе умер отец от ковида. И это очень сложно, это горько и больно и обидно, особенно когда ты осознаешь, что люди, которые могли способствовать его здоровью, да, люди, которые могли бы соблюдать примитивные меры предосторожности. И, возможно, люди, с которыми он виделся и не делали этого, повлияли на вот этот летальный исход. И это очень эгоистично со стороны людей, как мне кажется, которые не носят маски. И то, что происходит в Казахстане сейчас, я думаю, что это общественный упадок. То есть это абсолютное для меня доказательство того, что у людей отсутствует эмпатия, отсутствует взаимоуважение, отсутствует какой-то общественный клей. То есть люди не смогли на фоне этой пандемии объединиться, а правительство, в свою очередь, не смогло объединить людей. И это очень обидно. Я думаю, что у Казахстана нет будущего. Но сейчас очень много людей теряют близких, и я хочу просто пожелать этим людям быть стойкими. Я за свою жизнь тоже испытал потерю близких. Как говорит, поет Кендрик Ламар, «Bitch, all my grandma's dead». И вот в эти моменты, мне кажется, нужны друзья. В такие моменты должна быть поддержка. И в такие моменты, скорее всего, психолог не поможет, потому что нужно понимание, как протекает скорбь. То есть скорбь — это такая вещь, которая приходит и уходит, и она... И чем лучше было отношение с этим человеком, чем больше была любовь, тем дольше будет присутствовать скорбь в жизни, но это надо принимать, это нужно... с этим придется жить. И я хочу пожелать людям, которые столкнулись с этим, сил и терпения. Со временем эта боль станет меньше, она будет появляться реже, но эта боль — показатель и доказательство вашей любви. И не нужно ее отвергать. Я считаю так. Окей. Третий контроверсионный вопрос на сегодня. Тот вопрос, который родился у меня сегодня утром. ГМО – генетически модифицированные организмы. Как к ним относиться? Ну, дело в том, что у меня к этим продуктам пассивное мнение. Я сразу признаюсь, что... Это не мнение, которое ко мне пришло самостоятельно, на него повлиял Насим Талеб, мной любимый, потому что я... Почему пассивное? Потому что я все-таки пока что не выбираю не ГМО-продукты в магазине. Но мне кажется, логика принципа предосторожности крайне верна в этом вопросе. И когда люди говорят, что ГМО безопасен, на самом деле они имеют в виду, что опасность его не доказана. И это ключ вопросу о ГМО, потому что до тех пор, пока генетически модифицированные продукты не будут абсолютно безопасными, есть риск. Есть риск. И он будет только расти. Дело в том, что традиционная селекция, да, то есть когда фермер выбирает определенные качества, сращивает, скрещивает, это процесс снизу вверх. Ты ищешь рабочие, как фермер, ты ищешь какие-то комбинации, рабочие качества. И если в определенный момент что-то пойдет не так, эта ветка селекции, она просто умрет. В то время как генетическая модификация — это процесс сверху вниз. Ты либо убираешь, либо добавляешь ген в структуру, но сам факт добавления или отнимания чего-то усложняет систему в огромное количество раз. И, как мне кажется, я не успел, конечно, 29 минут я не успел, но мне кажется, что нельзя исключать риск, пока он не будет, безопасность не доказана на 100%. Понимаете? Это как вот если бы к вам семью подселили нового человека и сказали, вот он будет вам помогать, но вы не знаете, как он повлияет на ваши отношения в конце. Идиотская аналогия? Я не знаю. У меня все на сегодня. Спасибо, что слушали. Присылайте мне письма по адресу azamat@maksudov.com. Будьте здоровы. До следующего понедельника. Пока.